Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Торг за мир в Украине. Зеленский эмоционален, а Путин просто опытный тролль. Импортозамещение культуры. Удается ли Кремлю построить образ достойного военного в кино? Пришли за Домодедово. Национализация шагает по России. Кто следующий? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься?
Это крик души Зеленского, а точнее одно из первых его предложений в 22-м году – сесть за стол переговоров с Путиным, когда российские войска уже стояли у стен Киева. Путин проигнорировал это эмоциональное выступление украинского президента. И неудивительно, ведь Путин с самого начала относился к Зеленскому нарочито несерьезно. Еще до начала войны.
Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер. Я говорю серьезно, а вот смеются.
В 2019-м Путин и Зеленский встретились единственный раз в Париже. Относительное спокойствие продолжалось 2 года, но Москва уже готовилась к войне. В декабре 2021 года Путин выставил коллективному Западу ультиматум. Стоп НАТО и возвращение войск Альянса в Европе к границам 1997 года. Запад проигнорировал угрозы, и 24 февраля российские войска вторглись в Украину. И обмен репликами между президентами носил уже другой характер.
С кем мы имеем?
Видите, с кем мы имеем дело? Сегодня товарищ из Кремля сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит, что ударит орешником куда-нибудь по Киеву, а западные партнеры Украины пусть поставят свою противовоздушную оборону. Ну и увидеть, что же из этого будет.
Вы считаете, что это адекватная людина?
Вы считаете, что это адекватный человек?
Просто отморозки.
Просто отморозки.
Путин на первом этапе, воспользовавшись тем, что Зеленский запретил себе законодательно вести с ним переговоры, отказывался от встречи с президентом Украины, перекладывая ответственность на Киев.
Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо. Указ это, или декрет, как у них называется. Пусть отменят.
После избрания Трампа президентом США Зеленский несколько изменил риторику и допустил личную встречу с Путиным. Но эмоции остались неизменными.
Украина готова передусім.
Украина готова в первую очередь на окончание горячей стадии войны. Мы хотим мира, как никто другой в мире, потому что война у нас. Давайте будем честными. Путин – убийца и террорист, и это факт. И давайте честно. Если наши союзники считают, что нам нужно перейти на дипломатический путь, я считаю, что мы готовы перейти к дипломатическому пути и что за столом переговоров должны быть Соединенные Штаты Америки, Европа, Украина и Россия. А не мало ли компромиссов? Мы будем говорить с Путиным. Один разговор с этим убийцей – это уже компромисс для него, не так ли?
Путин теперь ведет другую игру. Он подвергает сомнению легитимность президента Украины, ссылаясь на истечение срока полномочий Зеленского.
На продление полномочий имеет право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только 5 лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады. Но если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения, Пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения.
Кинопродюсер Александр Роднянский считает, что Путин, как опытный политик, троллит Зеленского. И президент Украины попадает в эту ловушку кремлевского лидера.
Я думаю, что это троллинг такой. Он раздражает. Он видит, что Зеленский реагирует эмоционально. У Зеленского это слабое место. Он реагирует эмоционально на Путина. А Путин знает, Путин опытный, так сказать, опытный политический тролль. Он давно и, так сказать, разнообразно не без остроумия такого уличного, ну, своего такого, уличного городского остроумия. Он троллит всех, и в том числе и Зеленского. Он эмоционален. Это его достоинство и недостаток. Я думаю, что нужно реагировать на Путина спокойно, знать, кто он такой. Он же намеренно выводит. Не надо на это вестись.
В итоге оба лидера попали в ловушку Вашингтона и ждут, что скажет еще более опытный игрок, а именно Дональд Трамп. Дмитрий Песков заявил, что серьезного обсуждения возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина сейчас не ведется. Но неофициальные контакты администрации Трампа с обеими враждующими сторонами конфликта активизировались. Это подтверждают и в Кремле, и в офисе президента Зеленского. Но приведет ли это к устойчивому миру, как любит выражаться украинский лидер, в сюжете Дмитрия Мороза?
Итак, почти каждый день, третий год подряд, украинские ПВО отбивают массированные дроновые и ракетные атаки российской армии над крупными промышленными и деловыми центрами Украины. В 450 километрах южнее от Киева не прекращаются бои за контроль над переправой Днепра около Херсона. После ухода из правобережной части региона российские войска продолжают штурмы островов напротив областного центра. Очевидно, чтобы установить огневой контроль на всю глубину города и окрестностей.
Они не смогут сюда пройти, ни тяжелая техника.
При помощи тяжелой техники они пройти не могут, только на лодках. Но да, иногда перебираются маленькими группами, но мы, операторы FPV-дронов, разбираем их на раз-два.
Ударные дроны действуют и со стороны российской армии. Страдают прежде всего мирные жители, сообщают в местной военно-гражданской администрации.
За прошлые сутки 13 людей из 19 пострадали, получили ранения именно вследствие атак с русских беспилотников. За прошлые сутки один человек погиб. И так каждый день, при том, что сбивается этих беспилотников FPV-дроны в основном там до 90, больше 90%, которые залетают, Мавики 50, но при этом все равно вот те, что долетают, атакуют гражданских, атакуют гражданские автомобили, автобусы.
В результате в Херсоне осталось около 25% местного населения, сообщает Александр Толоконников. Тем временем идут тяжелые бои в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Фронт вплотную приблизился к Днепропетровской области. Не утихают позиционные бои в части Курской области, оккупированной силами ВСУ. С этой войной надо заканчивать, считают в администрации президента США Дональда Трампа.
Соединенные Штаты заинтересованы в заморозке конфликта. Прекрасно понимая, что поражение Украины выходит за рамки интересов Трампа. Оно было бы катастрофично для него геополитически. Ведь дальше Китай, другие субъекты. И в таком случае Трампу было бы крайне сложно претендовать на роль главного полюса мировой политики.
Договориться о мире пытались и до Трампа. Весной 2022 года стороны предпринимали попытки дипломатического урегулирования. В ходе этих встреч украинская сторона была готова на внеблоковый статус неядерной державы под конкретные гарантии безопасности. А вопрос Крыма предлагалось решить дипломатическими средствами в течение 10-15 лет. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в те дни заявил буквально следующее.
Окремым пунктом. Отдельным пунктом мы предлагаем российской стороне следующее. Пока будут идти переговоры, Украина и Россия не будут на протяжении всего этого времени использовать военную силу, чтобы решить вопрос Крыма.
Во второй половине весны 22-го переговорный процесс зашел в тупик. Эскалация росла. Позднее Россия аннексирует часть украинских территорий, а президент Зеленский вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете любых переговоров с Владимиром Путиным. Президент США Джо Байден также отмежевался от любых переговоров с Путиным. Но в начале 2025 года агентство Bloomberg сообщает, что на следующем заседании Мюнхенской конференции по безопасности администрация президента США предоставит свой мирный план. Рассказывать о плане будет спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлах, который пока не доехал ни до Киева, ни до Москвы. В украинской столице подтверждают, что после инаугурации нового президента США разговоры о мире в высших кругах значительно активизировались, а сам президент Зеленский уже не так категоричен в вопросе переговоров с Путиным.
Мы открыты к сильной дипломатии. Именно такую дипломатию мы и готовим.
Тот же спецпосланник Келлах, которого ждут на Мюнхенской конференции, в интервью заявил, что Трамп готов к усилению санкций против Москвы и Путина. В Киеве надеются на то, что у Путина нет иного выбора, как согласиться на условия США.
Если Путин будет и дальше врать, продолжая свою агрессию в Украине, то это будет плевок в Трампа на переговорах. Я себе слабо представляю, что Путин будет такое делать. Он ведь четко понимает, где можно играть в свою игру, как это было с администрацией Байдена или с европейцами, а где нельзя.
Но пока что ситуация напоминает скорее выдачу желаемого за действительное. На фронте идут тяжелые бои, гибнут тысячи людей как с одной, так и с другой стороны. Украинский банкир и доброволец ВСУ Андрей Анистрат крайне скептичен по этому. Военный уверен, что Путин играет в привычную для него игру.
Про что мы говорим? У нас есть какие-то условия? Нет.
О чем мы говорим? У нас есть какие-то условия? Нет. Какое-то понимание? Нет. О чем мы говорим? Я больше склоняюсь к мысли, что остановки не будет, потому что Россия тесно сотрудничает с врагами США, Китаем, Ираном, Северной Кореей.
Сынок наш прошел.
И тем не менее, отголоски мирного процесса все-таки доносятся в публичное пространство. 5 февраля между враждующими сторонами неожиданно состоялся 61-й по счету обмен военнопленными по формуле 150 на 150. Это уже второй обмен с начала 2025 года. И в поставках оружия произошел сдвиг. Неожиданно в конце уходящей недели Франция передала Украине современные многоцелевые истребители «Мираж».
Издание Wall Street Journal утверждает, Украина нуждается в увеличении численности пехоты в 10 раз, чтобы сдержать наступление России у Покровска. Продолжаются бои в Курской области России. На этой неделе ВСУ возобновили наступление. Обсудим военные и околовоенные новости с историком Николаем Митрохиным. Как вы считаете, Николай, возможна ли резкая остановка войны?
В принципе, да, но это будет зависеть от договоренностей. Но я, честно говоря, не вижу перспектив остановки в течение ближайших пару месяцев.
А в каком состоянии сейчас войска ВСУ?
Ну, они, как хорошо известно, испытывают огромный дефицит в пехоте, при том, что часть частей, которые подтягиваются из резервов, оказывается ненадежной, вот, и легко оставляют позиции или вообще разбегаются по мере приближения к линии фронта. Есть также усталость некоторых подразделений, которые долго воюют на фронте, и они оставляют позиции. Но в общем и целом, в условиях третьего года войны, в условиях большой нехватки резервов и все прочее, ВСУ держит оборону, и даже, как мы могли увидеть, местами переходит в наступление, иногда это даже удачно.
Гражданское общество в Украине возмущено принудительной мобилизацией и поведением сотрудников ТЦК. Властям даже приходится принимать законы, которые будут регулировать правила для сотрудников. Как вы считаете, есть ли шанс у Украины мобилизовать еще людей для войны?
Этот шанс будет, и мотивированные отряды будут, когда сами депутаты украинские, не только Верховной Рады, но и областных и городских советов, пойдут воевать вместе с вооруженными отрядами, которые находятся на их содержании, де-факто, да, так сказать. Всем это в Украине хорошо известно. Пока этого не будет, соответственно, рядовые граждане смотрят на мобилизацию как на, в первую очередь, защиту спокойной жизни засидевшейся в тылу вот этих самых баронов и вообще политической элиты. Вопрос с мерами жесткими, которые применяет ТЦК, можно было давно решить, если бы на них вешали те же телекамеры нагрудные, которые вешают на украинских полицейских. Но этого не происходит. Я думаю, специально, поскольку у власти нет других способов принудить большинство украинских мужчин идти на фронт, нежели силой. Более того, помимо самих ТЦК, этим активно занимаются так называемые добровольные помощники, имеющие справку об освобождении на этом основе, которые де-факто похищают людей, требуют с них выкуп, и только те, кто не может этот выкуп заплатить, реально попадают в армию. Ну и качество армии от этого соответствующее.
Николай, а правда ли, что северокорейские солдаты полностью выбыли из гонки?
Ну, по официальным украинским данным, их нет на линии фронта сейчас, то есть последние дни 10. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал, что он не в курсе, отведены ли они в тыл на отдых на некоторое время, либо они отозваны по каким-либо причинам. Здесь может быть разные версии. Действительно серьезных потерь, поскольку их, в общем, из 8 тысяч, по официальным украинским данным, 4 тысячи, из них около 1000 погибло. Вот, до того, что Трамп просто как условие переговоров с Путиным попросил его отозвать войска в тыл. Такое тоже возможно.
Скажите, а зачем Путину нужны выборы в Украине?
Выборы в Украине, мне кажется, нужны всем, то есть и Путину, и Западу, и самому украинскому народу, просто потому что время подошло менять власть действующую. Вот, и есть много Зеленскому и публично вербализуемых, и неформально, так сказать, существующих. Вот. Ну и, соответственно, для Путина Зеленский недоговороспособный партнер. Мне больше всего кажется, что там просто характерное столкновение молодого и немолодого мужчины. Молодой хамит, прям скажем, так сказать, вот, риторика такая, как бы, зачастую, и как бы хочет своего, а пожилой, соответственно, как бы видит его с раздражением и настаивает на своем.
Николай, спасибо за беседу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. 6 февраля украинские войска начали новое наступление в Курской области. За день они продвинулись на 5 километров, сообщили в Институте изучения войны. Полгода часть региона находится под оккупацией, включая город Суджа, где недавно ракетой было разрушено здание интерната. Подробности эскалации в Курской области в сюжете Никиты Куликова.
Неделю назад в Курской Судже от ракетного удара обрушилась школа-интернат, в которой находилось 100 мирных жителей. Как говорят местные активисты, погибло 6 человек, по данным ВСУ — 4. Часть жителей интерната были эвакуированы в украинский город Сумы.
Ну, совершенно понятно, что это был удар с воздуха, то есть каким-то боеприпасом, а не подрыв на месте. И второй момент заключается в том, что мы пока не можем определенно сказать, потому что есть две версии, у которых есть определенные у каждой подтверждения, определенные улики, но их недостаточно, чтобы говорить определенно, да, кто ударил. Это могла быть и Россия, и, соответственно, украинские военные тоже теоретически могли ударить.
Видео удара нет, поэтому установить истину практически невозможно. Достоверно известно, что из-за атаки пострадали мирные жители. В их гибели стороны винят друг друга.
А мама и папа что, никак не звонили тебе?
Нет. Они со мной.
Они выехали.
А, выехали. Ну все, хорошо тогда, слава Богу. Ой, Богу, слава.
По данным волонтеров, на оккупированной территории Курской области находится около 3000 человек. Политик Лев Шлосберг недавно в очередной раз призвал к созданию гуманитарного коридора из Суджи. Но пока украинские и российские власти не могут об этом договориться.
И такое ощущение, что люди, которые пишут эти ответы, видят перед собой письмо, бумагу, документ, лист бумаги. Не более того. Но и видят людей, живых людей, пока еще живых людей. Мы точно понимаем, что на сентябрь 2024 года живых было больше, чем на 3 февраля 2025 года.
ВСУ продолжают наступление в Курской области. Среди тех, кто, возможно, защищает регион, спецназ «Ахмат». Зет-блогеры уже успели раскритиковать заявление главы подразделения Абтиела Удинова о том, что ВСУ в очередной раз атаковали там, где нет чеченцев. В своих официальных заявлениях Алаудинов осуждает критику и резко призывает тех жителей Курской области, которые не воюют с оружием в руках, помалкивать.
И вот, получается, здоровые мужики сидят, и вот они предъявляют претензии. Когда вы освободите нашу землю, там, или... И я про себя сижу и думаю, ёлки-палки. Вот примерно. Чечня. Вот я вам только что сказал, что нам было вот... У нас ребята, которым только исполнялось 18 лет, они брали в руки оружие, выходили на службу для того, чтобы воевать против этих боевиков, для того, чтобы быстрее наступил мир.
Вместе с Курской операцией продолжается и информационная война. Ее главный сюжет в 2025 году связан с селом Русское Поречное. На неделе Российский следственный комитет опубликовал видео с Владимиром Парафило, задержанным украинским военным, который подозревается в расстреле мирных жителей в Курской области. Издание агентства обратило внимание на то, что ранее его использовали в целях российской пропаганды.
Пацаны, вы там... Сдавайтесь это и все, не бойтесь.
С середины января российские власти заявляют о том, что во время оккупации Русского Поречного украинцы совершали военные преступления, расстреливали мирных жителей. Следственный комитет России заявляет о 22 убитых. В качестве доказательств приводятся видеоролики с трупами. Независимые эксперты считают, что по ним невозможно подтвердить факт насильственной смерти. Непонятно, например, действительно ли их расстреляли, или они умерли от холода.
Скажи, что связаны руки, все.
Да, вот руки связаны здесь. Вот. Протянута. Вот сама рука, шапка на голове полностью. У него вот руки идут, получается, здесь. И вторая, вот она у него.
Расследование, которое ведут российские силовики в Русском Поречном, связано со статьями о теракте и изнасиловании. В Украинском центре противодействия дезинформации назвали обвинения вбросами и заявили, что российская пропаганда пытается создать из Русского Поречного русскую бучу. В российском Минобороны, в свою очередь, удар по интернату в Суджи назвали украинской провокацией на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное. Это цитата.
Версия, которую продвигает российская пропаганда, она выглядит, ну, как минимум, сильно надуманной, без четких подтверждений, четких доказательств, которые представлены не были. Они используют в своем классическом стиле ментовском свидетелей, так сказать. То есть они вот уже двух украинских солдат пленных выставили на показ, и те рассказывают, как они там убивали гражданских. Но мы прекрасно знаем, как российские силовики и спецслужбы добиваются таких показаний и от российских граждан достаточно регулярно.
Ян Матвеев отмечает, что никаких независимых расследований преступлений в Русском Поречном не было. Пропаганда сравнивает произошедшее с Бучей, но украинские власти были готовы пустить туда независимых журналистов. С Россией все иначе. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая работала в Украине с 2014 года, прекратила свою деятельность еще весной 22-го после возражений России. С тех пор никаких международных наблюдателей на войне с российской стороны так и не было.
Генпрокуратура России требует передать государству аэропорт Домодедово. Формальная причина – иностранное гражданство у владельцев. В иске прокуратура пишет, что с 21 по 23 годы бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган тратили прибыль аэропорта за границей. Их действия следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, цитирует Коммерсант текст иска. Уже 100% холдинга под арестом государства. Суд будет только 28 февраля. Что еще забирает государство у своих граждан и под какими предлогами? Смотрите в нашем репортаже.
За последние три года в России развернулась масштабная национализация. Государство изымает активы сотнями миллиардов рублей. В 22-м – 280 миллиардов, в 23-м – уже 483 миллиарда. А в 2024 году 67 компаний с суммарной выручкой более 807 миллиардов рублей. Формально причины звучат знакомо. Борьба с коррупцией, пересмотр итогов приватизации, закрытие бюджетных дыр.
Мы не видим признаков системной борьбы с коррупцией в настоящий момент. Наоборот, Россия демонстрирует антитренды в сфере антикоррупционной политики. Если мы посмотрим на конкретные дела, да, где используется вот та самая риторика борьбы с коррупцией в делах, связанных с национализацией, то это, например, кейс компании «Рольф», и Сергея Петрова обвиняют том, что он, являясь депутатом с 2007 года по 2016 год, нарушал положение антикоррупционного законодательства, продолжая заниматься бизнесом. Конечно, мы видим, что по отраслям это оборонная и энергетическая промышленность, это объекты транспортной инфраструктуры, но по большому счету в списке есть и другие компании, да, поэтому никто не застрахован. В первую очередь в зоне риска оказываются компании, которые взаимодействуют с государственным оборонным заказом, да, и это тоже вот такой признак. Следующий важный признак – это, конечно же, стоимость активов.
12% национализированных активов напрямую связаны с оборонной промышленностью. Чуть меньше половины изъятых предприятий уже переданы новым владельцам через торги или указы. В большинстве случаев собственники теряют права через деприватизацию или обвинения в коррупции. Государственные корпорации и приближенные бизнесмены получают контроль над стратегически важными активами. «Росатом» и «Росхим» забрали дальневосточное морское пароходство и Соликамский магниевый завод. Челябинский электрометаллургический комбинат и связанные с ним предприятия перешли государству в закрытом режиме, поскольку критически важны для военно-промышленного комплекса. Некоторые сделки выглядят особенно показательно. Российский бизнес «Тетрапак» достался Александру Криволапову и Игорю Акимову буквально за 1 евро. После ухода шведской компании с российского рынка в 2022 году власти передали ее активы местному менеджменту. На рынке недвижимости тоже неспокойно. ООО «Перспектива» стала владельцем объектов в Крыму, ранее принадлежавших украинским предпринимателям. Государство продолжает забирать активы частных компаний, ссылаясь на финансовые нарушения, иностранное гражданство владельцев или стратегическую важность предприятий. Схема работает предсказуемо. Через суд или президентские указы собственность переходит под управление Росимущества, а затем уходит к правильным новым владельцам. Cherry Tower – бизнес-центр, связанный с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, передан государству по решению суда в закрытом режиме. Горбушкин двор и еще один актив Хотина национализирован из-за долгов. Концерн «Покровский» передан структуре ВТБ. Формальным владельцем стала ООО «Мегатек». Фирма с одним сотрудником, зарегистрированная в 2021 году. Агрохолдинг «Родные поля» – один из крупнейших экспортеров зерна, изъят по иску Генпрокуратуры. Его бенефициар оказался гражданином Сент-Китса и Невиса. Ульянский станкостроительный завод национализирован указом Путина.
Очень показательная история вот конца прошлого года, начала этого макаронным предприятием «Макфа» в Челябинске. Предприятие было национализировано и под предлогом незаконной приватизации, и под предлогом того, что это важное предприятие, владелец находится за границей, дивиденды, получаемые от прибыли этого предприятия, тоже оказываются на иностранных банковских счетах. Тут важно еще показать российским бизнесменам, что если ты уехал из России, если ты напрямую не демонстрируешь лояльность, держишь средства в иностранных банках, вкладываешь их в иностранную недвижимость и так далее, то, по сути дела, в глазах российского государства это означает, что у тебя уже нет оснований продолжать контролировать свой российский актив.
Интерес вызывают и новые фигуры в российском бизнесе. Якуб Закриев, племянник Рамзана Кадырова, возглавил российский бизнес «Данон» сразу после его национализации. Закриев – представитель чеченской элиты нового поколения. Выпускник МГУ, бывший мэр Грозного, а к 30 годам уже зампред правительства Чечни и министр сельского хозяйства. В июле 2023 года, когда российские активы «Данон» перешли под временное управление Росимущества, потребовалось новое руководство. Спустя всего 2 дня компанию возглавил Закриев. Официально «Данон» остается под контролем государства. Но фактически управление передано человеку из ближайшего окружения Кадырова. Также постепенно из тени стал выходить Умар Кремлев, которому достался автотехцентр «Рольф» Сергея Петрова.
Номер 1 автосалон «Рольф». Юг по продаже машин. Вы придете, у вас такое ощущение будет, что мешок золота с собой забрали.
Умар Назарович Кремлев, настоящая фамилия Утфалоев, российский спортивный функционер, бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса с 2020 года. В начале нулевых имел несколько судимостей за вымогательство, но благодаря своим криминальным связям отбыл срок условно. Сменил фамилию на более патриотичную и занялся игорным бизнесом. Кстати, причиной недавнего ареста бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина мог стать конфликт с Умаром Кремлевым из-за контроля над букмекерской конторой «Фонбет», которую ранее возглавлял Анохин. Портрет новых владельцев бывших частных компаний постепенно складывается. Это могут быть местные чиновники или люди с криминальным прошлым, которые не рвутся покорять Москву. Они достаточно близки к власти, чтобы оставаться в системе, но не слишком умны, чтобы принимать собственные решения. Их задача не развивать бизнес, а обеспечивать полный контроль государства за экономикой, где ручное управление заменяет законы рынка.
Со мной на связи экономист Сергей Алексашенко. Во-первых, Сергей, поздравляю вас с выходом книги «Шанс. Америка-Россия. Окно возможностей». Надеюсь, что она станет бестселлером.
Ну, спасибо большое. Будем надеяться. Хотя, конечно, не сильно увлекательное чтиво, но полезное, я считаю.
30 секунд рекламы. Расскажите, о чем книга, кому она может быть полезна и интересна.
Книга сравнения, как за 10 лет, с 1945 по 1955, Америка из Германии и Японии, которых победила во Второй мировой войне, сделала друзей. И как с 1990 по 1995 Америка упустила шанс сделать Россию другом и союзником. И вывод о том, что впереди у Америки будет еще один шанс попробовать. И хочется верить, что... Ну, там уроки, кстати, и для России тоже. Хочется верить, что новый шанс будет использован.
Скажите, а почему Запад все-таки не стал вовлекать Россию в свою экономическую и политическую систему, как это было с Германией и Японией, которые вы упомянули после Второй мировой войны?
Мумин, если коротко, то было два, скажем так, были моменты с внутренней стороны, внутри России, и были моменты внешние. Если внешние моменты, то ответ очень примитивный, один политический, до самого конца, ну, то есть у меня повествование заканчивается началом 95-го года, ни администрация Буша-старшего, ни администрация Клинтона не верила в то, что российские реформы прочные, и что Россия встала на путь демократии. И каждый раз опасались того, что Россия вот-вот развернется назад и станет тем самым русским медведем, который впал в спячку. А вторая проблема очень прозаическая и хорошо знакомая – денег нет, и вы держитесь.
В России который месяц идет процесс национализации. Денег на войну не хватает?
Я бы не стал так говорить. Мне кажется, что вот этот процесс, он хаотический. Не нужно думать, что в Кремле сидит какой-то умный человек или два человека, современный Чубайс, который рисует планы, графики, кого, когда приватизировать. Мне кажется, что Владимир Путин отдал это дело на откуп. Ну, то есть ему уже стали объяснять. Вы знаете, Владимир Владимирович, там вот есть заводик, и он был нечестно приватизирован. А давайте-ка мы его заберем обратно и кому-нибудь продадим. И будет честная приватизация. Да, ведь мы же на самом деле не хотим его в госказне оставлять. Мы хотим его забрать и продать. И на этом мы заработаем. Да, то есть на самом деле, если посмотреть на список национализированных компаний, то все они приносят хороший доход. И это такие, вот, знаете, как дойные коровы, да, вот курицы, несущие золотые яйца. Это не убыточные заводы, не плановые убыточные заводы и НИИ, которые Чубайс приватизировал. А это же, можно сказать, такой, ну, если не золото, бриллианты, да, ну, какой-нибудь такой речной жемчуг российской индустрии. Они не всегда находятся на виду. Ну, самое видное, это там Домодедово, Макфа, да, какие-то такие вот яркие знакомые имена. Нельзя сказать, что они очень крупные. Но мне кажется, что просто есть большое количество желающих вокруг Путина, в ближнем кругу, в среднем кругу, в дальнем кругу, которые хотят воспользоваться этой ситуацией и забрать себе что-то, что еще раньше не удалось забрать. Причем формально будет, как это, все по-честному. Ведь государство продало, я купил, я добросовестный приобретатель. И в то время, когда Путин уйдет, эти активы будут моими, и никто ко мне не придерется.
Ну вот вы уже упомянули Домодедово. У владельцев аэропорта Домодедово, по версии властей, стратегический объект, якобы обнаружились гражданства других стран. Это оплошность бизнесменов или запасные аэродромы?
Мумин, смотрите, российское законодательство не запрещает иметь второй паспорт. И не запрещает иметь третий паспорт. И не запрещает иметь 23-й паспорт. Точно так же, как российское законодательство не запрещает иметь офшорные компании для строительства бизнес-структур и для осуществления там займов или размещения акций и так далее. Вот. И по российскому закону гражданин России, у которого есть еще 23 паспорта других стран, на территории России он является гражданином России. И другие паспорта там не действуют. Поэтому то, что у владельцев аэропорта Домодедово или там у еще каких-то бизнесменов, да, есть иностранные паспорта, это вообще никак не меняет их юридического статуса на территории Российской Федерации. И это не делает их на территории России иностранцами. Это повод. Это повод, российское законодательство не предусматривает такой меры наказания, как конфискация за то, что у тебя есть заграничный паспорт.
Если говорить об аэропорте Домодедово, его дважды пытались отжать, не получилось. Сейчас получится, как вы думаете?
Боюсь, что сейчас может получиться, потому что в предыдущие разы, судя по... Вот, ну, опять, я же об этом писал там, в своей книге «Контрреволюция», достаточно подробно рассказывал историю этого аэропорта, как он защищался, как он оборонялся. В то время вокруг Путина были все-таки разные силы влияния. Люди с разными позициями, к которым в том числе там, и владельцы аэропорта Домодедово могли обращаться за защитой. Сегодня, мне кажется, никаких сдержек и противовесов вокруг Путина нет.
Банкиры Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке, как пишут, с надеждой, чтобы с них сняли на Западе санкционные ограничения. Поможет?
Я думаю, что может помочь, потому что были уже случаи, когда европейские санкции снимались из-за того, что доказывали люди, попавшие в эти списки, что они не являются владельцами активов, да, или еще как-то. Не думаю, что это произойдет прямо завтра, прямо механически. Но, насколько я понимаю, и Фридман, и Авен готовы потратить большие деньги на юристов, чтобы медленно протоптать дорожку, да, и получить в виде исключения индульгенцию. Вот, поэтому думаю, что шансы у них высоки.
Путин нарушает любые правила игры в бизнесе, отнимет все, что захочет, в том числе у западных компаний. Есть ли противоядие у Запада против таких шагов диктатора?
Нет, конечно. Ну, послушайте, единственное противоядие против диктатора на территории его страны, ну, это объявить войну и свергнуть его. Ну, собственно говоря, поскольку этого никто не собирается делать, то, ну, и ничего не получится, да? Можно пытаться... что могут попытаться сделать иностранные владельцы, иностранные инвесторы, которые потеряли свои активы, это судиться с российским правительством. И, в принципе, если мы вспомним, года полтора назад, по-моему, в Евросоюзе было принято решение, что владельцы активов, которые были забраны, национализированы российским государством, имеют право в случае выигрыша в суде претендовать на золотовалютные резервы Банка России. Вот. Ну, пока таких прецедентов не было, но я не думаю, что это остановит. Вы же поймите, что процесс национализации активов в России – это личный корыстный интерес каких-то людей, которым наплевать на золотовалютные резервы, которым наплевать на макроэкономическую стабильность, которым на российскую экономику, на Путина им наплевать. Им хочется получить свой маленький свечной заводик в управление. Вот, поэтому их это не остановит. Объяснять Путину что-либо, я так понимаю, сегодня уже бессмысленно. Вот, и я думаю, что если вдруг какое-то решение суда в Евросоюзе приведет к тому, что часть золотовалютных резервов России будет отобрана и отдана тому, кто их потерял активы на территории России, ну, это еще больше озлобит Путина и еще легче будет проводить национализацию активов на территории России.
Свежая новость. Росстат. Мишустин, глава кабинета, утверждает, что ВВП вырос на 4% по итогам года и достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей. Как относиться к этим числам?
Ну, к цифре 200 триллионов рублей нужно относиться спокойно, потому что, ну, вообще говоря, любая экономика, она обречена расти, да, если ее целенаправленно не разрушать. А в связи с тем, что инфляция в России составляет, ну, даже по официальным данным Росстата, 10%, то понятно, что в деньгах 2023 года это было не 200, а 180 миллиардов. Ну, триллионов, извините, да. Ну, хорошо. Ну, знаете, как относиться к тому, что воздушный шарик увеличился в размерах, если вы в него подули? Ну, подули, он стал больше. Сдули его, он стал меньше. Ну, и я могу уверенно утверждать, что по итогам 2025 года будет новый исторический рекорд, там 200 с чем-то триллионов. Потому что опять даже при нулевом росте ВВП, вообще, ну, там, да, вот предположить, но при инфляции 10%, ну, значит, уже будет 220 триллионов, да? Поэтому как к этой цифре относиться? Вот к цифре номинального ВВП вообще никак не надо относиться. Он никакого отношения к жизни не имеет и никак не влияет на жизнь как у каждого человека. Если относиться к темпом роста, то, что Росстат объявил 4,1%, то нужно хорошо понимать, что практически весь этот рост, я не знаю, там 3/4 его сосредоточено в том, что связано с обороной. Да, это все, что производится на цели там, войны, вооружения, боеприпасы, обмундирование, приборы, да, и те деньги, которые выплачиваются контрактниками. Вот, собственно говоря, ну, мы видим, да, что там, до войны нормальные расходы России на в Министерство обороны составляли там 3% ВВП. там, иногда 2,9, иногда 3,2, ну, 3% ВВП. Сейчас они составляют 6,5. Ну, вот, собственно говоря, 3,5%, да, вот даже если, вот, что называется, совсем тупо смотреть, да, это то, что собирается налог со всей экономики, эти ресурсы вкладываются в войну. Ну, вот вам и весь рост, да, он связан с войной. Поэтому как к этому относиться? Как к статистической цифре, ну, там можно, наверное, знаете, если взять пару пулеметов и зайти в Росстат, да, и получить доступ ко всем данным, ну, может быть, можно там пересчитать и сказать, что, вы знаете, это не 4,1, а там 3,6, или наоборот 4,3. Но это же вообще, по большому счету, совсем не важно, да. То есть вот мы понимаем, где этот рост, мы понимаем, что растет, мы понимаем, почему растет. Вот, поэтому как к этой цифре относиться? Ну, вот, вот так, Путин доволен. Ну, собственно говоря, мне кажется, что единственное знаковое событие после этого объявления, что, как это, Путин остался доволен.
Сергей, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко.
Говорит и показывает Москва.
Знакомые позывные моего детства, еще брежневского телевидения. Слова «шоу-бизнес» в Советском Союзе не было. А была эстрада, естественно, внутри стран соцлагеря. И вот Путин решил, что пора вместе с китайскими партнерами в рамках БРИКС возродить конкурс песни «Интервидение». Ведь Москву от Евровидения отлучили сразу после начала вторжения российской армии в Украину.
Там есть еще идея хорошая создать высокого уровня фестиваль, типа «Интервидение». Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится. Но мы все вместе поработаем и над этим.
Поручили провести путинское интервидение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, уже зарекомендовавшему себя на Олимпиаде в Сочи, и замглаве администрации президента России Сергею Кириенко.
Естественно, лишнее напоминание о том, что нынешняя путинская Россия снова упала, свалилась в этот самый совок, и возрождение конкурса «Интервидение», который, собственно говоря, и в Советском Союзе это, в общем-то, как-то был не особо велик и популярен. Ну, вот это просто очередное напоминание. И, конечно же, далеко, далеко не самое зловещее, а скорее такое забавное.
Проблема импортозамещения – больная тема для Кремля. Все попытки придумать и создать альтернативу западному продукту заканчивались фарсом, особенно в науке и технике. Вспомним, как глава Ростеха Сергей Чемезов презентовал тогдашнему президенту Медведеву отечественный смартфон.
Здесь 5 инноваций, которые запатентованы. В мире подобного продукта нет.
А детали?
А детали, к сожалению, иностранные. И сборку пока мы ведем в Сингапуре, но сегодня мы уже сейчас подобрали одно из предприятий, входящее в состав нашего холдинга российской электроники, и будем, в общем-то, вот на нем сборку это все осуществлять. Мы впервые участвовали с нашим продуктом на международных выставках вот в Лас-Вегасе и в Каннах и получили...
Что сказали?
Высшие награды получили, высшие премии.
Apple напрягся, в общем.
Apple напрягся.
После выхода нашего смартфона. Ну ладно, поживем и увидим. Будем надеяться, что это первая, но не последняя такая разработка.
Да.
Российский Йотафон поступил в продажу, но спустя год-два велел долго жить. То же самое произошло с планшетом Роснано, который лично Чубайс впаривал Путину.
Мы поняли, что этот технологический продукт, компьютер без кремния, может иметь применение в сфере образовательной. И то, что мы подготовили сейчас, это, собственно, вот есть компьютер, который используется для обучения школьников. Сегодня в него закачан полный комплект учебников по всем дисциплинам для 6 класса.
Больше этот планшет никто не видел. Позже исчез и сам Чубайс. Анатолий Борисович покинул Россию сразу после начала войны и лег на дно, по слухам, где-то на Ближнем Востоке. Тем временем московский суд арестовал трех бывших топ-менеджеров Роснана за превышение полномочий, и им грозит до 10 лет тюрьмы. Абсурд доходит до того, что зампред правительства России Денис Мантуров запретил закупать предпринимателям иностранное оборудование при наличии отечественного.
Бедой от тебя пахнет. Себя губишь и других погубишь.
Я тебе заплачу 1 000 000 фунтов стерлингов.
За что?
За защиту.
Здесь безопасно.
Если не жена, то нельзя.
Поехали жениться.
Объявляю вас мужем и женой.
Вернемся к духовной пище, где Кремль основательно взялся за культуру и искусство. Власть в лице фонда кино, Минкульта и платформы онлайн-кинотеатров пытается выгодно продать или оправдать в глазах населения войну в Украине. По этой острой теме уже снято десяток игровых фильмов. «Свидетель», «Солнцепек», «20/22», «Позывной пассажир», «Крым» и другие. Но любви ни у публики, ни у критики эти подделки не снискали. Но вот появился сериал, если не сказать «Мыло ландыш» и «Такая нежная любовь». История любви российского военного и миллионерши из Лондона.
Теперь давайте подумаем, о чем было это кино. Это пропаганда. Пропаганда патриотизма, российской армии. Армия тут показана только в правильных тонах, что вообще-то хорошо. Ну и, конечно, пропаганда семьи. Вот таким должен был стать фильм «Крымский мост», а стал помойкой. Вот таким хотя бы примерно должен был стать «Крым», а стал помойкой. Это я про фильм, если что. Посмотрите, как здесь выглядят и ведут себя офицеры. Все красивые и подтянутые, готовые прийти на помощь. Как выглядят их жены. Это не клуши в халате и бегудях, жарящие картошку у плиты. Это красивые женщины, знающие, чем себя занять даже в военном городке.
Восьмисерийная комедийная драма стала якобы зрительским хитом по рейтингу на Кинопоиске и как будто опередила и «Бригаду», и «Слово пацана». Сериал не просто дался создателям. 200 российских актеров, в том числе звезд первой величины, отказались от съемок, как только узнавали, что сюжет и главный герой драмы связаны с СВО. Об этом рассказал сам режиссер картины Александр Крапиловский.
В нашем проекте отказался принимать участие в кастинге. Ну, вот у нас список был, там порядка 200 артистов. 200. Вот они просто, ну, читали сценарий или просто спрашивали. И несмотря на то, что там эта тема вообще СВО, она как бы, ну, просто в конце чуть-чуть звучит, что там он уходит на СВО, вот это вызывало опасение и отказ у многих актеров. Я сейчас не хочу ни называть ни фамилии, ни ничего. Это их дело личное, всех моих коллег и актеров. Но тема, вот именно эта СВО, она очень такая, знаете, она горячая, и к ней равнодушно люди не относятся. И боятся принимать участие в проектах, связанных с этой темой. А тем более принимать участие в таком, ну как бы, в однозначно каком-то пропагандистском ключе. Не с точки зрения какой-то критики или какой-то там, а вот прям вот так. Причем мы же ничего не агитируем ни за что. Мы про людей рассказываем, про военных, про офицеров, которые поехали туда, потому что это их долг, потому что это их работа. Они поехали работать работу, как бы они давали присягу, и у них выбора-то и нет. Но все равно. Во-первых, мы счастливы от того, что мы открыли новые лица. Ника Здорик и Сергей Городничий – прекрасные актеры. Да и все остальные вообще прекрасные актеры. Вот. Но это, конечно... С самого начала мы пошли по самым вот этим вот, по самым сливкам, по самым известным, потому что, как и все, хотели, чтобы наш сериал, в нашем сериале играли известные актеры. Когда они все отказали, тогда мы пошли по второму, по третьему, по четвертому, и Ника к нам пришла практически самая последняя. Самым вот нам в январе мы снимали, а в конце декабря пришла Ника на пробу.
Если для одних артистов тема СВО, а точнее оправдание войны в Украине, это позор и пятно в биографии, то для других это попытка реабилитировать себя в глазах властей. Героем недели стал один из самых успешных российских кинопродюсеров, экс-гендиректор онлайн-кинотеатра «Кион», бывший вице-президент МТС Игорь Мишин. В его доме прошел обыск по уголовному делу галериста Марата Гельмана. Мишин признался, что участвовал в голой вечеринке, подвергся травле и был вынужден покинуть кинобизнес. Теперь, будучи свободным художником, Мишин хочет снять кино про вернувшегося с фронта участника войны в Украине. Об этом он рассказал в интервью другой участнице «Голой вечеринки» и блогерши Ксении Собчак.
И я понимаю, что для многих будет такой новой темой, больной, это адаптация к мирной жизни людей, которые прошли СВО. И, в общем, я придумал там сериал на базе ранних рассказов Захара Прилепина. Они не про это. Там просто в этих рассказах, ну, такие парни придуманы. Вот, по такой модели, в общем, классика. Д'Артаньян и три мушкетера, четыре парня, которые прошли СВО, и что с ними случается в мирной жизни.
Напомню, что Захар Прилепин – писатель. Он же военный преступник, который откровенно признался, что убивал украинцев в Донбассе. Основатель вот платформы кинопанорама.ком Вячеслав Ширяев убежден, Игорю Мишину не дадут снять честное кино о солдатах, которые вернутся с войны.
Мы знаем, что интервью Собчак – это такой позорный столб, аутодафе, надо к нему обязательно подойти, как Протасевич, как многие другие люди. Ксюша специализируется вот по таким вот как бы извинениям на камеру в духе Ахмата Кадырова. Ну окей, все все считали, очень жалко, все посочувствовали Игорю Мишину, мне безумно жалко, хотя в комментариях ко мне набежали сразу, что вот ты зетнику сочувствуешь. Для меня он не зетник, даже если он снимет сериал, поверьте, это все равно будет попытка усидеть на двух стульях, но он не будет качать однозначно повестку путинскую, но мне кажется, из-за этого как раз ему и не дадут снять это кино.
В конце прошлого года Минкульт России утвердил приоритетные темы для господдержки кино в 2025 году. В меню куча фильмов про традиционные ценности, а также про СВО в Украине и Великую Отечественную войну. Возвращаясь к теме интервидения, у Кремля есть возможность организовать интересный музыкальный конкурс. Он идеологически будет близок к тем странам, партнерам России, которые иначе смотрят на современный шоу-бизнес.
Это может быть очень успешный проект в третьем мире. Ну, условно говоря, люди, которые не могут смотреть на женщин, превращенных в мужчин, и наоборот, да, и вот это все, это же имеет огромный потенциал для, как бы, спрос огромный в мире на песни, которые зритель не должен при этом себя побороть, да, что его там религия или его социальный контекст не благоволит вот этим всем, скажем, смелостям Евровидения. И международный конкурс, да, может их быть много, в отличие от спорта, понимаете, да, вот в спорте я не верю, почему история с играми доброй воли заглохла. Потому что спорт путинский и спорт трамповский, в принципе, те же самые костюмы, те же самые шесты, те же самые велодорожки. Ничего ты, ну, как бы принципиально другого не сделаешь. А вот в музыке, в песне, в том, как артист выглядит на сцене, да, что он, как в Советском Союзе, будет в костюме, в галстуке петь про родину, петь про, там, скажем, родные поля. Ну, слушайте, ну, у этого достаточно, может быть, много поклонников в мире. Поэтому вот в этот проект я как раз верю. Если, конечно, распилят, разворуют и сделают ерунду полную, да, ну, тогда, увы.
С нами на связи автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» писатель Иван Филиппов. Иван, скажите, такой высокий рейтинг у «Ландышей» вместе с удручающим количеством рецензий. Говорит ли сей факт о возможных накрутках?
Посмотрите на количество оценок. Это абсолютный зрительский хит. 520 тысяч – это колоссальная цифра.
Всего 7 рецензий. Не противоречит ли одно другому?
Нет, это я абсолютно в этом не сомневаюсь, что сериал получился очень востребованным у зрителей. Я тоже до него рано или поздно доберусь, но тоже бывает такое.
А есть ли удачные примеры Z-культуры в России? Или это все фейковая повестка, у которой нет поклонников?
Ну, какие-то поклонники у них есть, но вот если вы говорите про национальный успех, нет, пока такого нет. Единственное, что когда в какой-то момент времени пытались певца Шамана выдать за Z-культуру, но сами же Z-ники этим были страшно возмущены, потому что их тоже очень смущало заигрывание Шамана с нацистской, фашистской эстетикой, и он им сам не очень нравился, и денег он на фронт не давал, и сам на фронт не ездил, поэтому нет. Попытка его выдать за достижение Z-культуры не удалась, а вообще Z-культуры все довольно тоскливо. Кино нет, но по сериалу надо сейчас мне посмотреть эти «Ландыши», но в любом случае, там, даже если там есть война и военные, поскольку это не основной посыл, все равно, конечно, к Z-культуре относится потольку-поскольку, и я подозреваю, что высокие рейтинги связаны скорее с романтической линией, чем с тем, что 520 тысяч человек решили, значит, дружно зигануть. Это очень вряд ли. Вот, в литературе наблюдается более-менее такая же ситуация. Книжек они написали уже много, но хитов среди них пока нет ни одного.
Иван, про СВО снято десяток фильмов. «Свидетель», «Крым», «Солнцепёк», но об успехе и народной любви говорить не приходится. В чем причина провала? Таланта не хватает?
Конечно, не хватает таланта, потому что все талантливые обходят тему войны максимально далеко.
Вы уже упомянули Захара Прилепина. Почему ему не удалось увлечь молодежь патриотическим угаром?
Потому что в гробу видала молодежь патриотический угар. Это такой довольно легкий ответ. Российские зрители, читатели, слушатели не хотят войны. Войны и так навал. Российское общество всеми силами, они про это тоже, между прочим, но делают вид, что никакой войны нет. А идея того, что ты пойдешь и заплатишь свои деньги за то, чтобы тебе 2 часа рассказывали то, что ты так бесплатно круглые сутки слышишь по телевизору, это такая идея довольно наивная.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.